Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня 2 января, 11 утра, и это означает, что у нас в эфире, как всегда в это время, программа «Главная тема» и ее ведущий Владислав Юртов. Сегодня у нас в гостях уже второй раз пастор особенной церкви Алексей Дадочкин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем тему, которую мы подняли или подняли. Подняли или подняли, Алексей?
Подняли, наверное.
Подняли в прошлый раз. Эфир мы называли «Страна глухих», и сегодня у нас будет «Страна глухих. Продолжение». Мы будем говорить о том, как живут глухие, слабослышащие, и как живут слышащие в контексте церкви, да, где подавляющее, ну не подавляющее большинство, а добрая половина глухих людей. Друзья, хочу вам сказать, что еще Радио Теос совершило прорыв в научном мире. Мы в ваших наушниках, в ваших колонках 2 января, но мы с вами говорим из прошлого, буквально из декабря еще, с прошлого года. Поэтому всех тех, кто еще не был поздравлен от имени Радио Теос с Новым годом, мы вас поздравляем с Новым годом.
Поздравляем с Новым годом, да, с праздником Рождества Христова.
Так точно, и желаем в этом году всего самого наилучшего, самого хорошего. Я попрошу вас, друзья, вы все равно наверняка читали анонс этой передачи на соцсетях, в различных, да, где мы выкладываем эти анонсы. Вы все свои комментарии, вопросы и предложения можете оставлять под прямо анонсами, да, а я и Алексей Дадочкин в нашем, если Бог даст, следующем эфире постараемся все, на все эти вопросы и комментарии отреагировать и ответить. Алексей, продолжим, да?
Да, продолжим, с удовольствием.
Мы с вами остановились в прошлом эфире, буквально вот не закончив даже мысль одну, да, какую, помните?
Ну, часа нам не хватило, и в основном-то мы разговаривали о взаимоотношениях глухих и слышащих. И вот, наверное, эту тему-то мы так до конца с вами и не завершили.
Да.
Это очень большая такая тема и очень сложная, и поэтому, наверное, и важная тема, потому что мы живем как раз в этих отношениях глухой и слышащий.
Скажите, пожалуйста, вот мы говорили о смешанных браках, и вы говорили, что браки смешанные, где глухой и слышащий, они бывают крепче, чем браки глухой-глухой или слышащий-слышащий, да, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, да, потому что вот чтобы решиться вот соединить свою жизнь с человеком из другого мира, вот с другой психологией, это очень такой важный, серьезный шаг, над которым люди думают, наверное, достаточно долгое время, и поэтому браки, как правило, такие успешные.
А вам не кажется, что те люди, которые идут на это, я имею в виду слышащий человек, который идет на это, он идет туда, окунается в этот омут неизвестности, просто потому что ему, например, комфортнее пребывать достаточно длительное время в тишине, да, он не любит разговаривать, не любит общаться, и он находится человек, который вот молчаливый от природы, да, не знаю, или слышащий находит, вернее, или глухой находится слышащего человека для того, чтобы тоже какие-то свои проблемы удобнее бытовые решать, и никакой любви там на самом-то деле и нету.
Ну нет, я бы не стал так вот семейную жизнь замыкать только на каких-то вот бытовых вопросах. Все-таки главную роль в семейной жизни играет личность. Люди, главное качество – это любовь. Все равно они полюбили друг друга, но так как они находятся в разных мирах, им все равно нужно дополнительно вот как-то узнать, если это верующие люди, значит, они должны понять, есть ли Божья воля, Божий промысел, вот их семейную жизнь. Поэтому я думаю, что здесь любовь тоже все-таки играет, у них присутствует, есть.
Как все начинается у них?
Я, к сожалению, здесь не могу вам рассказать вот этот алгоритм, как у них это начинается, продолжается и как происходит. Наверное, происходит так же, как и у нас, у слышащих. Люди знакомятся, появляются симпатии, видят, что с этим человеком они хотели бы провести всю свою жизнь, решают свой семейный вопрос. Наверное, алгоритм тот же самый.
Я боюсь, с вами не соглашусь, потому что, если, допустим, вы мне понравитесь, да, мне довольно просто к вам подойти, там, Алексей Дадочкин, да, и сказать: «Меня зовут Влад, как вас зовут?» Вы скажете: «Меня зовут Алексей, мы сядем, поговорим о том и о сём, и поймем, что мы там симпатичны друг другу, не только внешне, кстати говоря, да, если мы мальчик и девочка, но и наши внутренние миры, они также сближают, ну, близки друг другу, да, в наш внутренний мир. То есть мы заговорили, и пошло потом уже общение и развитие наших отношений.
Безусловно.
Я не могу подойти к глухому человеку и заговорить с ним, потому что он глухой, а я слышащий. Как это возможно?
Ну, это возможно, но все равно глухой человек, нельзя говорить, что он о том, что он полностью глухой, глухой или закрытый. Глухой человек все равно общается со, с миром слышащим, то есть можно переписываться, сейчас существуют возможности через СМС, через соцсети и так далее. Потом же глухой человек не обязательно, он имеет глухоту на все 100%. Есть люди, слышат 85%, 75%, 50 на 50. Вот, эти варианты возможны. Потом слышащий человек может и владеть жестовой речью. Пусть в самом начале он владеет не очень уверенно, но потом в процессе общения с глухим человеком он овладевает этим языком. То есть постепенно возникает все-таки более и более глубокая такая коммуникация.
Но если он владеет языком жестов, то у него какая-то мотивация перед этим уже была, да, этот язык жестов изучить?
Очень часто главным таким мотиватором является интерес. Вот жестовый язык – это…
Просто так... любопытство?
Да, в каком-то смысле любопытство, интерес. И так же, как, допустим, кто-то учит, ну, например, китайский язык, кто-то учит ради профессиональной деятельности, а кто-то ради интереса, чтобы понять, как же эти иероглифы вообще функционируют.
Угу.
И вот здесь то же самое происходит. Но не все изучают ради профессионального интереса, но очень часто вот здесь любопытство играет важную такую роль.
Есть такое расстройство психическое, когда человек из чувства жалости, да, вот к человеку, ну, какому-то ущербному, ну, инвалиду, да, то есть у него есть, он видит инвалида, у него чувство жалости, и это чувство жалости выливается в то, что мы воспринимаем как любовь. И все семейные отношения вот таких людей, они основаны в первую очередь на чувстве жалости, а потом уже, возможно, на чувстве симпатии. Такого не бывает в смешанных отношениях?
Ну, в прошлый раз я говорил, что смешанные браки очень редкие, очень редкие. Они бывают, но не так часто они встречаются на практике. Сложно сказать, вот было ли вот такое чувство жалости вот у этих семейных пар. Конечно, у нас, у слышащих, когда мы смотрим на человека глухого, то прежде всего мы его представляем как человека-инвалида. У нас первичное чувство – это, конечно, чувство жалости. Вот. Я допускаю, что такое чувство вполне вероятно есть. Но так же, как и в прошлый раз, я подчеркивал мысль, что жизнь, она нелогична, ее невозможно вот как-то описать какими-то правилами, вывести какие-то правила и какие-то закономерности. Поэтому здесь, мне кажется, все-таки вот семейная жизнь – это некое чудо такое. Вот Бог соединяет два разных человека. Даже если взять двоих слышащих, вот мужчину и женщину, они абсолютно разные, они имеют разное воспитание, разные ценности, разные взгляды. Но тем не менее, несмотря на то, что они очень разные, Бог их соединяет, и семейная жизнь у них очень счастливые, радостные. Вот здесь тоже что-то подобное, можно будет провести такую аналогию. Несмотря на то, что эти люди из разных культур, из разных миров, они живут, Бог благословляет и соединяет. Семья – это Божье чудо.
Те люди, которые потеряли слух уже во взрослом состоянии, то есть они помнят себя хорошо и осознавали себя, может быть, они были вообще совсем-совсем уже взрослыми и потеряли слух, они вам рассказывали о своих каких-то переживаниях, о том, как их жизнь, как их мир перевернулся после того, как они стали глухими? Делились с вами этим?
Ну да, у нас были такие разговоры, потому что, ну, люди теряют слух в разные периоды своей жизни, то есть в раннем детстве, в позднем детстве, кто-то в молодости потерял. Но здесь закономерность все-таки прослеживается. Чем позже человек потерял слух, тем легче слышащему человеку с ним общаться. То есть у него психология постепенно напоминает такую психологию слышащего человека. И в прошлый раз мы с вами говорили, когда вы сказали, что знакомы с человеком, который в 20 лет потерял слух, то там однозначно у него психология слышащего человека. Вот. Поэтому вот чем позже потерял слух, тем легче с ним разговаривать нам.
Нет, а я имел в виду чувство этого человека и то, как он переживал вот эту трагедию в своей жизни.
Конечно, да. То есть, когда человек теряет слух в более позднем возрасте, тем сильнее для него эта трагедия.
И как он это воспринимает? Как какое-то наказание от Бога или...
По-разному.
Ведь мы же в церкви, да? Ну, вы в церкви, мы в церкви. Да. Они туда приходят, и мы это тоже обсуждали. Многие за исцелением, да, наверное? Но многие, может быть, уже теряют слух, будучи верующими людьми.
Ну вот насчет того, что люди потеряли слух, будучи верующими, пока в моей практике такого не было. Но для многих, конечно, это трагедия, если они помнят себя человеком слышащим, и потом вдруг они потеряли слух по каким-то причинам, то тогда это трагедия. В церковь приходят тоже по разным причинам. Кто-то ищет исцеление, кто-то ищет утешение, кто-то ищет Бога, кто-то ищет спасение. Здесь ну, абсолютно разный спектр вот, причин, угу. Почему приходят.
Ну и уж раз мы коснулись людей, которые потеряли слух во взрослом состоянии, вы обещали в прошлый раз рассказать о том, как между собой различаются глухие люди, да, и слабослышащие. Как-то они подразделяются на какие-то категории еще. Чем они отличаются друг от друга?
Ну, смотрите, разница получается следующего плана. Вот мы, слышащие люди, мы примерно вот, с точки зрения общей психологии, мы одинаковы. То есть мы получили все среднее образование, мы все находимся в одном информационном поле, то есть для нас доступно вот, телевидение, для нас доступны звуки, и поэтому мы примерно вот, в социуме такие вот однородные получаемся. Вот мир глухих, он очень разнородный здесь, потому что очень многие глухие получают воспитание в интернате, потому что когда у слышащих людей рождается глухой ребенок, они не знают, что с ним делать, и они отдают его в специальную школу, в интернат отдают.
И там он живет 24 часа в сутки, да?
Да, и он живет там 24 часа в сутки, кто-то живет, может быть, меньше, потому что иногда родители на выходные могут забирать, но все равно основное формирование происходит в интернате, среди глухих, в специальных условиях в особых таких.
Это общее правило для всех случаев, когда у слышащих рождается глухой ребенок?
Нет, но чаще всего, я бы сказал. То есть глухие очень часто получают воспитание в интернатах. Родители оказываются не готовы к тому событию, когда у них рождается глухой ребенок. Поэтому родители не знают, что с ним делать. Поэтому каждый родитель воспитывает своего ребенка по-своему, по-разному. Поэтому отличие в воспитании возникает, отличие возникает в плане. Вот если человек, допустим, 80%, на 80% глухой или на 50% глухой, то степень вот звуков, которые достигают его сознания, тоже формирует. И поэтому спектр вот разброса вот в психологии глухих очень широкий. Поэтому они очень сильно отличаются. Поэтому нельзя тут унифицировать вот в категориях глухой и слышащий. То тогда нам нужно говорить слышащий и какой глухой. То есть какой у него бэкграунд, какое воспитание. Потом же еще есть различные школы. Вот мы получаем образование, в принципе, в одинаково. Ну, знаем, что есть хорошие школы, есть специализированные школы, есть не очень хорошие. А у них это делится по классам. У них есть класс А, класс Б и класс В. То есть класс А – это очень такие способные дети, и они получают очень такое хорошее образование.
С минимальной потерей слуха?
Не обязательно с минимальной потерей слуха, но дети, которые ну, способны воспринимать определенную информацию образовательную. Есть дети, которые не способны. То есть они, может быть, владеют слабой жестовой речью, то есть у них ограниченный словарный запас. В ментальном смысле они могут быть ограничены. Поэтому их уже определяют, допустим, в класс Б или в класс В. Но класс В – это уже вот такие вот троечники, по-нашему будем говорить.
Так это троечники, по-нашему, или это люди, которые неполноценны психически?
Нет, психически они полноценные дети. То есть это не дауны вот в нашем понимании, это психически полноценные. Но в силу вот своих способностей они не могут постигать ту информацию, которую им предлагают, например, в классе А.
У нас же есть там куча троечников, которые очень вполне себе успешные люди во всех сферах, да, но просто в школе они были троечниками, были они троечниками.
Да, но троечник я условно, конечно, назвал, чтобы нам хотя бы понимать вот эту разницу между классом А, Б и В. Но вот в зависимости от его способности воспринимать информацию, то и программа готовится согласно вот этим категориям. То есть уже начиная со школы, наша образовательная программа их разделяет на различные категории. Mm-hmm. Это тоже есть, это тоже формирует. Поэтому, когда вот мы общаемся с глухими, мне сразу дают установку. Этот человек учился в такой-то школе и учился в таком-то классе.
Это у него бэджик какой-то, что ли, есть?
Это такой лейбл, так сказать. И мне уже переводчики, если они знают, допустим, его бэкграунд, его происхождение, то говорят, что он учился в такой-то школе и в таком-то классе. И это помогает уже понять, вот на каком уровне можно с этим человеком разговаривать.
Каждый человек, который приходит в вашу церковь и подходит к вам с сурдопереводчиком, вы уже сразу знаете о нем какой-то минимум информации, да, которая вам, ну, сообщается.
Да, он может сам сказать, что я учился вот в такой-то школе, я учился вот в таком-то классе.
Это не унижает этого человека самого, нет?
Я не видел унижений. Вот они это не воспринимают как унижение, они воспринимают это, ну, не знаю, как определенную данность, вполне нейтрально. Не видел я каких-то унижений.
А внутри вот этих каст, скажем так, да, не каст, не знаю. Нет, не так, я неправильно задал вопрос. Внутри глухонемых вот это подразделение на категории, оно тоже присутствует внутри самой этой социальной группы? Они как-то, может, иначе общаются? Например, встречаются два глухонемых, один, а я в этом учился, да? И, ну нет, я с тобой дружить не буду, там. Нет такого?
Ну, во-первых, мы и все-таки вернемся к терминологии, что вместо глухонемых мы говорим слово «глухой». Вот, я понимаю, что прошло уже время, и что-то подзабылось. Но я думаю, что это будет и для радиослушателей очень важно, потому что через те слова, к которым мы обращаем к глухим, мы выстраиваем определенный мостик.
Ну да, и формируем свое мнение о них.
Да, и нам нужно привыкать все-таки вместо глухонемых говорить глухие. Среди глухих есть такая тоже градация, они тоже знают, что этот человек учился в таком-то классе, в такой-то школе, они тоже это между собой обсуждают. И, возможно, это тоже играет определенную роль. Но это не играет роль вот с точки зрения унижения или вот с точки зрения... как вообще с этим человеком, то есть он выше, ниже и так далее. Хотя я допускаю, что это тоже присутствует. Но, по крайней мере, им тоже это помогает, чтобы знать, на каком уровне с этим человеком разговаривать. Потому что если человек учился, например, в классе А, и он владеет прекрасно жестовой речью, у него широкий запас слов, и образование, естественно, он получил большое, то разговаривая с человеком, у которого было совсем другое образование, то, конечно, он уже начинает понимать, как с ним разговаривать, он может опускаться вот на определенный уровень, чтобы донести какую-то информацию.
Медленнее говорить руками?
Ну, не обязательно медленнее, но используя определенный стиль. Кстати, среди слышащих это тоже есть. У нас же, когда мы приходим устраиваться на работу, у нас спрашивают, какое у вас образование? Если я скажу, что я профессор-филолог, то уже у человека, который не получал филологическое образование, уже возникнет какой-то определенный комплекс. Мы все равно разговариваем даже в мире слышащих на разных уровнях. Uh-huh. И если нам легче разговаривать с человеком такого же плана, такого же уровня.
Вам со мной легко разговаривать?
Ну, если вы помните нашу прошлую передачу, я упомянул, что мне немножко сложновато с вами разговаривать.
В Иоанна 9.3, помните Иоанна 9.3?
Да, ну примерно по стиху не помню, но помню, о чем говорится в 9 главе, там идет
там речь
об исцелении.
О слепом, да, помните, о слепом человеке, и Иисуса спросили, кто виноват, да, в том, что слепой рожден был слепой, да, он или родители его, да, и сказали, что никто не виноват, ни он, ни родители его, да, а это дано для того, чтобы на нем явились дела Божьи, да. Вот этот стих как-то можно применить к глухим? Я теперь верно сказал, глухим и слабослышащим людям.
Конечно, можно. Но, конечно, мы должны избегать каких-то крайностей, потому что болезни бывают тоже разные, причины болезни тоже бывают разные. И причины глухоты тоже бывают разные. Вообще разделяют три источника вот, глухоты. На 95% это причины приобретенные. Приобретенные, да. То есть это может быть связано с антибиотиками в детстве, вот, потому что ребенок заболел и назначают антибиотики, и они оказывают влияние, и человек становится глухим. Это очень частое такое распространенное явление. И на втором месте, где-то может быть процента 4, может быть. Это наследственно, это когда у глухих родителей рождаются глухие дети. И мне не приходилось встречаться, но все-таки Писание нам дает такую причину – это одержимость.
Угу.
Но я могу относить там, ну, может быть, 0.5%, не больше таких случаев присутствует.
Но вы не встречали и даже не слышали по чьим-то рассказам, что такое, кроме Библии, и, естественно.
Я слышал, что где-то когда-то что-то было, и это было не вот через третий, через четвертый там какие-то уста.
А через 53-е.
Или через 53-е это все передавалось, поэтому на практике не сталкивался. Поэтому для себя я лично определяю две причины глухоты – это приобретенные и врожденные. Поэтому вот в зависимости от этих причин, конечно, и мы смотрим, как вообще Бог вот действует, да, то есть это может быть какой-то, голос Божий для родителей, то есть может быть Бог что-то может сказать родителям через вот эту болезнь детей. Для кого-то это может быть к славе Божьей тоже относиться. Поэтому здесь тоже, вот так же, как и причины разные, то и действия Божьи тоже разные для глухих.
Слушайте, а вообще можно ли относиться к глухоте, если она врожденная, если человек родился глухим, именно как к болезни? Нельзя ли это на полном серьезе отнести просто к особенности человека?
Я вообще-то смотрю, что это, ну, некое такое Божье благословение, когда у глухих родителей рождается глухой ребенок. Потому что в прошлый раз мы с вами говорили о проблемах, когда у глухих родителей рождается слышащий ребенок, и у слышащих родителей рождается глухой ребенок. Проблемы есть и в одной ситуации, и в другой. Но когда у глухих родителей рождается глухой ребенок, вот здесь как бы вот два мира, они соединяются. То есть глухой уже знает, как воспитывать глухого ребенка, поэтому здесь, мне кажется, это такой уникальный и вполне такой хороший случай, когда, ну вот здесь эта проблема значительно меньше.
Я в описании эфира поместил вашу цитату, в описании эфира прошлого нашего, да, поместил такую немножко модифицированную вашу цитату, генномодифицированную, что у глухих людей слишком своеобразный образ мышления, образ мыслей, и им именно по этой причине нужна своя Библия на жестовом языке, да? Вот поподробнее, пожалуйста, про это.
Про мышление?
Нет, ну и про мышление тоже, и почему им все-таки нужна действительно Библия на жестовом языке, если они все 100% умеют читать.
Ну, 100% они не умеют читать. Мы сейчас, может быть, вернемся еще к этой теме.
Я имею в виду 100% глухих умеют читать. Ну, или нет?
Они умеют читать, но когда мы говорим слово «умеют читать», здесь тоже нужно подразумевать все-таки «умеют как читать». Глухие абсолютно, ну, в общем, конечно, мы говорим, есть люди, которые могут мыслить абстрактно, но в общем глухие с большим трудом мыслят абстрактно. А в Библии очень много абстрактных понятий, такие как вера, любовь, спасение и так далее. Но они мыслят образно, глухие. То есть они не мыслят абстрактно, они не понимают абстрактные понятия, но очень хорошо мыслят образно. То есть им нужна картинка, вот они эту картинку создают. И когда они читают что-то, конечно, им очень трудно читать печатный текст. Ну, во-первых, для них печатный текст – это как иностранный текст, то есть он очень сложный и трудный. А вторая проблема, которая у них есть – им трудно механически читать печатный текст. То есть когда они видят длинное предложение, и потом им нужно это длинное предложение в голове как-то удержать, чтобы понять этот смысл, поэтому они эту проблему решают очень просто. Они додумывают, что же там дальше может говориться. То есть, если они видят длинное слово, они прочитывают, например, половину слова, остальную половину слова они додумывают. Как правило, додумывают неправильно. Поэтому вот и Писание они тоже понимают неправильно, потому что большую половину там текста они пытаются додумать, где-то какие-то неправильные ассоциации выстраивают. Мы в прошлый раз тоже говорили, что вот покаялось 3000 душ. И вот они не могут понять, почему тут покаяние и душ вот...
Но это же проблема решается просто упрощением перевода библейского, да, и все.
А это до какой степени его нужно упростить, чтобы избавиться вот от абстрактных понятий, чтобы избавиться вот от длинных каких-то слов? И я, в принципе, не вижу вот того конечного варианта, до какого можно упростить Библию. И Библию нельзя упростить, потому что Библия очень глубокая книга. И есть способ более простой. То есть нужно перевести Библию на доступный для них язык. они владеют жестовым языком, они мыслят жестами, значит, нужно на жестовый язык перевести Библию.
Но ведь точно так же мы не сможем перевести на жестовый язык абстрактные понятия, какие-то вот совсем абстрактные.
Можем перевести. Дело в том, что так же, как и наш язык слышащих, к нам входят какие-то новые понятия. Ну, допустим, у нас очень много понятий взято из иностранной лексики. Вот, особенно то, что касается техники, компьютеров, программирования. Точно так же и в жестовый язык входит какая-то новая терминология. Она может входить, например, если в русском жестовом языке нет определенного жеста на какой-то термин, то этот жест может существовать в другом жестовом языке, и он может входить в русский жестовый язык как определенный термин.
Смешение разных жестовых языков?
Да.
А как я объясню? Вот, например, я вношу какой-то новый жест, я поехал за границу, будучи глухим, узнал там новое движение руки. Я же должен как-то объяснить, да, что этот жест означает другим людям. И должен объяснить правильно, как это происходит. Внедрение вот этих жестов.
Но это может быть, например, человек видит слово написанное, но не знает, какой жест на это слово. Значит, ему говорят, что вот к этому слову соотносится такой-то жест, и у него в голове уже появляется вот эта связь. Либо это слово дактилируется, то есть дактиль – это жест на букву. То есть есть жестовые слова и есть жестовые буквы. То есть дактилируется, то есть по буквам произносится, то есть показывается то или иное слово, например, слово «папа», да, то есть дактиль на букву «п», жест на букву «а», «п» и опять «а». Тогда он знает, что «папа» вот соответствует вот такому-то жесту, слову. Вот. Поэтому дактилируется, он видит, из каких букв это состоит и с каким жестом соотносится это слово. Вот таким образом происходит это.
И что все-таки с этим переводом тебе близким на жестовый язык?
Сложно. Сложно с этим переводом, потому что, к сожалению, у нас среди русских глухих полноценного перевода на Библии на жестовый язык не существует. Было очень много попыток перевести Библию на жестовый язык. К сожалению, на сегодняшний день все эти попытки оказались безуспешными. То есть что происходит? Есть инициативная группа, которая считает, что нужно перевести Библию на жестовый язык. Есть определенная идея, как это сделать. Они делают перевод. Этот перевод выпускают для глухих, но глухие его просто не принимают.
Почему?
И они даже не объясняют. У них же все объяснения, мир такой черно-белый. Нам не нравится, и все. Вот здесь неправильно, и все. Почему неправильно, как неправильно, вот они не объясняют такие вещи.
Слушайте, считается, что если там 3-5%, а уж тем более если 7% общества несет какую-то идею в себе, да, то эта идея, она определяет вообще это общество, да? Так же, правильно, примерно 5-7%?
Ну, возможно, да, я не проводил такой анализ.
Но вот у нас, по вашим же словам, я на ваши слова опираюсь, 10% глухих людей или слабослышащих – это огромная, просто гигантская масса людей, интересы которой мы должны учитывать. Мы как люди слышащие, да, или мы там как представители государства, я там возьму на себя. Я, конечно, не представитель государства, да, я имею в виду власти, да. И, соответственно, мы должны думать и решать эту проблему взаимопонимания, в том числе наличие или отсутствие Библии на жестовом языке. Почему эта проблема столько лет не решается?
Никак. Сложно сказать. Я думаю, что не решается, получается, она среди нас, верующих христиан. Но опять же, сказать, что не решается, тоже нельзя сказать. Она решается, эта проблема. То есть есть очень много инициатив, которые вот направлены на перевод Библии. То есть был перевод сделан Библии на Украине, в Москве, в других местах. Я знаю, что адвентисты седьмого дня занимались переводом. Очень многие христиане пробовали делать перевод на жестовый язык. То есть они понимают эту проблему, они готовы выйти навстречу, они занимаются этим трудом. Но когда выходит финальный результат... Глухие просто говорят, нам это не нравится, нам это не подходит.
Это вот эта пропасть огромная, про которую вы сейчас только что рассказали. Да. Как церковь, хорошо, да, раз уж мы все-таки верующие люди, и у нас радио христианское, как церковь и христиане пытаются эту огромную пропасть между слышащим человеком и глухим уменьшить? Я не говорю убрать, потому что это невозможно, наверное.
Невозможно, да?
Но уменьшить эту пропасть.
Но здесь, вот и в прошлый раз мы тоже касались этой мысли, глухой человек, он навстречу не выйдет. То есть мостик здесь нужно строить нам, слышащим людям. И в прошлый раз вы затронули очень такой вот, мне кажется, хороший фильм «Страна глухих», который вышел в конце
97-м или 98-м
году. В 97-м году вышел этот фильм. Вот после прошлой передачи я посмотрел все-таки этот фильм. И вот очень важная мысль там донесена, это то, что глухой человек никогда не воспримет слышащего. Никогда. И он будет использовать его только в своих целях, но как своего человека он не воспримет его никогда.
А вас это не унижает, скажите? Я уже принижение второй раз вас за эту передачу спрашиваю, в разных контекстах.
Но если бы меня унижало, то я бы не стал нести служение с глухими. Вот
но мне... вы же смиренный христианин, поэтому вы стали бы нести служение глухим, но просто вам бы пришлось смиряться с этим унижением, нет?
Но дело в том, что унижение – это то качество, которое не помогает выстроить мостик. Тогда я перейду на уровень жалости, сострадания и так далее. А я думаю, что нет, меня это не унижает. Я просто это воспринимаю как данность. То есть это их особенность.
Как стихия просто такая, да? Стихийная штука, с которой ты ничего не поделаешь. Она
это другой мир абсолютно, это другой контекст, это другие люди. Это вот точно так же, как я, допустим, разговариваю, не знаю, я приеду в Европу и буду разговаривать, например, с немцем, и он меня не будет понимать. Точно так же существует проблема, например, в Германии, когда коренные немцы не воспринимают немцев, приехавших из России. Они всю жизнь остаются русскими для коренных немцев. Вот здесь то же самое, поэтому тут же такие же аналогии. Глухой человек не воспринимает слышащего, но это не дает права нам вот как-то этот разрыв не преодолевать. Поэтому мы выходим навстречу, мы общаемся, проводим мероприятия, и этот мостик все равно потихонечку строится. И это помогает глухим людям все равно окунуться в мир слышащих и... Этот мостик и с их стороны тоже помогает выстраивать.
Когда американцы, нет, не американцы, почему, европейцы пришли на американский континент, на североамериканский континент, да, они пытались принести местным американским как раз-таки, да, жителям цивилизацию. Да. Они считали, что те люди, они живут в такой ужасной обстановке, в ужасных таких условиях, и мы просто обязаны, мы, просвещенные европейцы, принести им эти блага цивилизации, да. Эти блага цивилизации, ну вообще, ну никаким местом не нужны были вот этим самым индейцам, да, и они воспринимали вот эти попытки европейцев принести какие-то блага, в кавычках, как агрессию и насилие над собой, что и, собственно, и потом произошло, да, было и насилие, и агрессия, и этим и закончилось. Почему думаете, что глухие не воспринимают тоже как насилие ваши попытки войти в их мир? Если вы, может, им вообще это не нужно совершенно?
Мы не несем глухим блага цивилизации, даже в кавычках. Европейцы принесли на американский континент Библию. И Библия сегодня остается на американском континенте вот важным таким источником духовной жизни. Мы несем глухим Библию, мы несем Священное Писание, мы рассказываем им о Боге. Я считаю, что здесь вот... спасение, Господь, возрождение, вот то, что нужно каждому человеку, каждой душе, вот здесь мы должны рассказывать, здесь мы должны нести. И это не насилие, это не насилие. Это вот то поручение, которое Господь оставил каждому.
Это понятно, но вы сами сказали, что глухие никогда не пойдут со своей инициативой, да, никуда. Они варятся в собственном там соку. И ваша там благая весть для глухих могла заключаться там в трех каких-то, ну, пунктах, в четырех пунктах простых, да, которые вы им доносите, ну и все, и слава богу, они это поняли, усвоили и как-то живут с этим дальше. Ну, вы же, Алексей Дадочкин, да, идете намного дальше, по-моему, нет? Чем донесение там простых четырех пунктов. Вы пытаетесь их включить в контекст слышащего мира, активно включить, да, и наоборот. Вы слышащих включаете активно в жизнь глухих. То есть вы такой, ну, перемешиваете как-то, пытаетесь симбиоз устроить, да, да, в своей церкви. Да. Это намного дальше, чем простое несение благой вести глухим.
Безусловно, конечно. Вот даже в этом фильме «Страна глухих» видно, что глухие не могут обойтись в этом мире, в мире слышащих, сами по себе. Слышащие им нужны. И вот, может быть, это и является вот тем ключом, который помогает нам, слышащим, вот, создать такую симбиотическую жизнь вместе. Мы готовы им помогать со своей стороны, глухие нуждаются, и вот на этом фоне мы можем вот вместе существовать. Мы не претендуем на то, чтобы вот полностью нам войти в этот мир. Они остаются глухими сами по себе, со своей идентичностью, со своей психологией, со своим взглядом, со своим мировоззрением. Мы остаемся тоже сами, то есть мы не ассимилируемся друг с другом. Но от взаимной жизни мы можем действительно вот быть полезными друг для друга. И я думаю, что вот это слово, которое сейчас у нас появилось, это симбиоз, наверное, это очень удачное слово, вот, чтобы описать вот то состояние, то видение, которое вот есть у нас в церкви.
Мы говорили о том, что есть пропасть между глухими и слышащими, пропасть, которую нам надо пытаться сократить. А как вообще ее не создавать изначально? Можно такое, чтобы ее даже не было, этой пропасти?
Она создана уже, будем говорить, чисто вот...
Искусственно?
Ну, не искусственно, наоборот, естественно она создана. То есть человек глухой, он живет в другом мире. Слышащий живет в своем мире. То есть пропасть это уже существует, она создана естественно, да. То есть человек родился глухим или человек стал глухим, мы родились слышащие и сформировались в мире слышащих. Но эту пропасть, вот она существует. Но протянуть руку через эту пропасть мы просто обязаны.
Я, может, неправильную аналогию приведу, но как-то иначе мне донести сейчас свою мысль будет сложно, наверное. В нашей стране есть некая идея. Да, такая, в нашей стране и вообще, ну, на постсоветском пространстве, уступать место пожилым людям, да, мы так научены, эта идея у нас есть, и мы смотрим с осуждением на людей, которые не уступают место пожилым людям или там беременным женщинам. Но если вы немножко дальше вглубь Европы проедете, да, то вы можете получить по лицу, Алексей Дадочкин, ну, от оскорбленной бабушки, которой вы уступили место за ее оскорбление, собственно, да, вы уступили место бабушке, вы что, ее считаете там немощной какой-то, то есть там вот этой идеи нету. И этого разделения какого-то, ну, этой просто идеи нету, и, соответственно, этого градации нету, да. Так, может быть, и с глухими, с пропастью с глухими тоже такая же какая-то странная идея, которая просто поселилась в нашем сознании. И мы вот живем так, думая, что эта пропасть есть, хотя на самом деле мы, если бы включали их активно в жизнь слышащих изначально, с самого рождения, то вот этой пропасти бы практически бы не существовало.
Ну, на самом-то деле вы сейчас и выразили как раз вот мою мысль и мою идею, которую мы доносим у нас в церкви, потому что есть общество, наше общество, которое относится к глухим с определенным отношением, то есть к ним относятся как к инвалидам, как к людям ущербным, уступают место и так далее, вот как по этой аналогии. В церкви нет, мы не относимся к ним как к инвалидам, мы помогаем, и они знают, что к ним общество относится как к инвалидам. И они так вот воспринимают и нас тоже, когда они приходят в церковь, они воспринимают, что сейчас слышащие будут к ним относиться как к инвалидам, как к людям ущербным. Но мы их не воспринимаем как инвалидов. Мы их воспринимаем как людей полноценных и пытаемся им нашим образом жизни показать, что они такие же полноценные люди, как и все мы. То есть вот устраняя эту пропасть. И вот поэтому они совместно участвуют в наших служениях. То есть мы все вместе проповедуем, мы вместе общаемся, мы вместе прославляем Господа. То есть все, что возможно вместе сделать, мы показываем, что они такие же, как и мы. Поэтому здесь не идет речь о том, что мы вот им место уступаем. И...
А не бывает так, что выгодно, глухому выгодно, чтобы его воспринимали как инвалида?
Это есть, это присутствует. И глухие люди, они очень такие хитрые, они, очень многие из них пользуются определенными выгодами. В нашем государстве они получают пенсию по инвалидности, они знают, что... И можно получить какие-то выгоды, бенефиты от того или иного. Такие есть, конечно. И у нас в церкви тоже это встречается, и мы тоже понимаем. И с таким проявлением, конечно, мы боремся.
Боретесь? Как?
Боремся. Ну, даем понять, что все-таки...
Жалости не будет.
Жалости не будет, и жить можно вот в этом обществе немножко по другим принципам, по христианским. То есть просто вот человек приходит и говорит, вот займите мне там столько-то рублей, но заем он не спасает. да, то есть мы можем помочь с работой, например, или еще какими-то способами, но пытаемся как-то его все-таки подтянуть вот до той модели поведения, вот, в которой живут слышащие, и это помогает, то есть они вполне вот подходят.
Насколько лучше церковь, если, конечно, это так, насколько лучше церковь справляется с преодолением этой пропасти, чем, скажем так, социальные, светские институты какие-то?
Церкви это проще сделать, потому что, когда мы говорим слово «церковь», то я подразумеваю все-таки поместную общину, поместную церковь. Это небольшая община, небольшое количество, поэтому здесь проще. Общество – это очень такой вот огромный пласт и глухих, и слышащих, и поэтому вот с этим огромным количеством людей справиться, конечно, очень сложно. Поэтому в обществе эта проблема решается очень трудно. И я думаю, что здесь должно быть еще и такое волевое решение властей, то есть нужно принимать определенные законы, которые бы способствовали вот адаптации глухих вот в нашем обществе.
Я все-таки под церковью имел в виду не просто какое-то собрание людей, да, которые вместе собираются в определенном месте каком-то, а именно как религиозных, как религиозно настроенных людей, как верующих людей. Вот в этом смысле церковь лучше справляется с задачей преодоления этой пропасти, чем светские институты или нет? Именно потому, что они верующие.
К сожалению, по практике, вот если мы берем Священное Писание, то здесь я бы согласился с вами и думаю, что у Церкви Божьей есть весь потенциал, чтобы работать вот с такими категориями людей. Но на практике, к сожалению, вот здесь проблема очень большая. Церкви не справляются. Не знаю, по каким причинам. Может быть, они не понимают, не хотят понять, не умеют, как работать. Но, к сожалению, очень часто в церквах проблема слышащий и глухой, или вообще инвалид, не инвалид, вот на этом уровне проблема не решается, либо решается как-то очень сложно и трудно.
Ну вот у вас стоит в церкви такая проблема, как вы-то с ней справляетесь?
Мы изучаем эту проблему, мы анализируем, мы смотрим наши возможности, и идем навстречу людям и помогаем.
Мы немножко поговорили на тему того, как глухие входят в мир слышащих, да? А как ваши подопечные, как сказать, ну, люди с вашего прихода, скажем так, в вашей церкви, слышащие, как они входят в мир глухих?
Я думаю, что здесь тоже первично некое любопытство. Это новая среда. Вот, но в прошлый раз мы тоже касались этого момента, что несмотря на то, что глухих у нас 10%, то есть это огромнейшая масса.
Но в вашей церкви их 50%.
В нашей церкви 50%. Но я просто сейчас вот хочу закончить мысль с любопытством. Несмотря на то, что их очень много, они не встречаются. То есть вы их очень редко видите в метро, вы их очень редко видите в магазине. Они есть, но вы просто их не замечаете.
Я просто их не идентифицирую как глухих, да, потому что они как-то, ну, редко себя проявляют.
Да, да, вы их просто...
Если они не разговаривают друг с другом.
Да, совершенно верно. Поэтому, когда к нам приходит человек слышащий, и он видит глухих людей, и очень много, для него это очень новый мир. И ему кажется, что это мир какой-то интересный, и он хочет это понять. Не все такие люди. Есть люди, которые приходят, и для них это чуждый мир. Они просто уходят из церкви, потому что они не находят себя вот в таком контексте. Но чаще всего срабатывает любопытство. Очень много из наших слышащих вот хотят, загораются тем, чтобы выучить язык жестов, чтобы понять глухих. Вот. Им очень импонирует вот эта идея совместной жизни духовной. И вот здесь у нас вот на этом фоне возникает такое единство.
А это не какое-то заигрывание такое с глухими? Нет,
нет, нет. Я думаю, что все искренне происходит.
Ну хорошо. И какие проблемы есть именно у слышащих? В коммуникации вот именно вашей церкви с глухими, какие-то специфические, может, конфликты, которых не было бы, если бы церковь была вся целиком из слышащих?
Ну, я думаю, что вот эта пропасть ментальности, это, наверное, основная такая проблема, где вот сталкиваются. Кто-то знает, как работать с людьми, имеет определенный опыт, и он уже знает, вот как можно вот здесь, как себя вести. Кто-то, может, не знает, поэтому вот эта пропасть в основном играет такую роль. Но я хочу сказать, что и наши глухие из нашего прихода, из нашей церкви, они тоже формируются, тоже меняются, они воспитываются духовно, они другие. То есть если взять вот нашего глухого человека вот из нашей церкви, он очень сильно отличается вот от глухого человека даже из другой церкви или из общества, вот, не принадлежащего к нашей церкви.
Конкретнее, пожалуйста.
Конкретнее, значит, они добрее, они более жертвенные. Это люди, которые готовы понять слышащего человека. Например, я когда изучал английский язык, я ходил на конверсейшн, на диалоги вот, с американцами. И у меня был комплекс, что вот я разговариваю очень коряво, очень плохо произношу там те или иные звуки, и мне казалось, что меня вот носитель языка не воспримет. Оказалось совсем наоборот, то есть меня этот преподаватель подтягивал, о, хорошо, хорошо, и ободрял. И мне это так помогло, то есть это вот повлияло на вот изучение языка. Вот наши глухие вот подобно, да, то есть они как-то ободряют слышащих, то есть они помогают, вот если что-то не получается, там не тот жест показали, что-то не то сделали, они это воспринимают вполне нейтрально, положительно, то есть они не обижаются. Это отличает, когда приходит к нам какой-то новый глухой, мы видим эту вот такую разительную разницу. Вот. Поэтому они более такие вот одухотворенные, наверное, что ли.
Знаете, бывает такое в нашем обществе, когда человеку, какому-нибудь инвалиду, да, потерявшему там конечности или какие-то, ну, другие физические ограничения имеющему, пытаются, скажем так, это и плохое слово, но я его произнесу, чтобы все поняли, нормальные люди, да, полноценные, втюхать ему мысль, что он тоже нормальный. Вот ему говорят, хотя он реально ограничен по факту, да, это, ну, данность, как вы говорите, но ему пытаются эту мысль втюхать, и он начинает в какой-то момент в нее верить и вести себя как человек, обладающий такими же качествами и характеристиками, как и те, которые эту идею ему внедряют, да, но по факту он эту не может себя реализовать вот таким образом, потому что эти ограничения, как ни крути, у него существуют. Вот у вас такой проблемы нету?
Нету, но вот вы мне сейчас напомнили идеологию паралимпийских игр. Угу. Вот, если вот так понаблюдать, посмотреть, и вот о чем, собственно, говорят комментаторы в паралимпийских играх, то у них звучит очень один такой важный акцент, который они постоянно повторяют, что инвалиды, участвующие в паралимпийских играх, они такие же полноценные, то есть там золотые медали наши вот завоевывают и так далее. То есть основная идеология вот общества нашего, она как раз и пытается донести мысль, что они не ущербные, они тоже способны достигать каких-то высот. Я не считаю, что эта мысль плохая, то есть мы ее не втюхиваем, эту мысль. Мы хотим им показать, что они тоже полноценные люди. Да, он там без руки, без ноги, он там не видит, он не слышит. Но в остальных-то вопросах он полноценен.
Все верно, смотрите, но если, допустим, вы однажды, лет 15 назад, я поймал машину на улице, мне нужно было на работу ехать, я сел, очень торопился и увидел человека, который сидел там в машине без обоих ног вообще. И он прекрасно управлялся с машиной. Он какие-то штуки сам сделал. Это видно было самоделка, да, хендмейд такой, который позволяли ему управлять этим автомобилем. Но увидев, что у него нет ног, и что мы едем со скоростью 120 км в час по каналу Грибоедова, я, ну, был крайне напряжен, да, крайне напряжен. Если бы у него были эти ноги, я бы не напрягался бы так сильно. Хотя 120 км для канала Грибоедова – это большая слишком скорость. Понимаете, видя, что у человека есть некие ограничения, я заведомо не буду к нему требования предъявлять определенные, да, потому что я человеку ясно понимаю. Нет, да, он классный парень, да, он нормальный человек, но у него есть определенные ограничения, и отношение к нему должно быть соответствующим. Я не могу с него требовать того, что он не в состоянии сделать.
Конечно, мы не требуем то, что они не в состоянии сделать. То, что они могут, что они способны, вот это нужно подтягивать, это нужно развивать и сотрудничать на этом уровне. Конечно, мы не требуем от них, чтобы они из глухих стали слышащими. Вот, это невозможно, и это не нужно даже делать. Вот он глухой человек, он должен жить в социуме, и он должен чувствовать себя комфортно в этом социуме.
Ну, для начала он должен принять себя таким, какой он есть, нет разве?
Они принимают. То есть они к своей глухоте относятся очень позитивно. И тоже в прошлый раз я говорил, что сделали такой опрос, что, ну, спросили, вот если бы Христос сегодня сделал чудо, и вы бы стали слышащими, вы это хотите? То подавляющее большинство ответило «нет». Они не хотят быть слышащими, они хотят быть глухими, потому что они выросли как глухие, у них сложилась идентичность глухого человека, и они себя вполне комфортно чувствуют. Поэтому они живут, и не нужно их перетягивать из этого мира в мир другой. Но жить нам двум мирам вместе нужно. И мы должны...
Но у нас выхода другого нет так-то.
А почему нет выхода? Выход у нас есть. Вот мы же все с вами живем без глухих, и ничто нам не мешает. И глухие сами, собственно, живут. И...
До тех пор, пока этот глухой не оказался слишком близко к моему телу, к моей зоне комфорта.
Но...
У меня может родиться глухой ребенок. И я с этим ничего не могу поделать, да? Он родится и родится, и я должен буду что-то с этим делать.
Это тоже не основная причина. То есть не все слышащие люди, у которых родился глухой ребенок, они приходят в церковь, где есть глухие. Просто они смиряются вот с этой данностью и живут как могут, как понимают. Поэтому не обязательно по этой причине не приходят в церковь. В церковь приходят по причине, что существует помимо пропасти глухих и слышащих, это само собой, существует еще пропасть между человеком и Богом. Вот. И эту пропасть вот, может заполнить сам Господь. И она, эта пропасть, она у всех одинаковая. То есть и у слышащих, и у глухих, и у людей без ног, без рук, у слепых. Каждый человек нуждается в Боге.
Угу.
И вот в церковь люди приходят, потому что они нуждаются в Боге. И вот эту пропасть Господь ее заполняет. И мы помогаем им эту пропасть заполнить.
Вы сказали, это последний вопрос, наверное, сегодня. Вы сказали, что глухие у вас тоже проповедуют.
Да.
Проповедь глухого человека, ее основной там посыл, идея, да, в общем, в целом, отличается от проповеди человека, который слышит?
В целом нет. То есть духовный и библейский посыл очень близок к тому, о чем и мы, собственно, проповедуем. Потому что они тоже смотрят, как мы проповедуем, о чем мы проповедуем, и проповедуют о том же самом, о чем и мы.
Да, но у них же свои ценности, свое мышление, свой образ мыслей, и, возможно, и потребности духовные, ну, чуть-чуть, но отличаются. Нет какой-то особенной проповеди, которая свойственна только глухому человеку?
В самом содержании нет. В способе донесения есть. То есть они доносят ее очень просто, конкретно, понятно. Мы можем отвлекаться на какие-то абстрактные понятия. Вот именно в средствах или в способах донесения есть. А в самом содержании нет.
Хорошо. А ваша проповедь, как пастора церкви глухих, и у вас же не только вы проповедуете, правильно, в церкви, еще есть проповедники. Вы не стараетесь, зная вот эту проблему, про которую вы говорили, о сложности понимания абстрактных идей глухими, вы не стараетесь свою проповедь упростить заведомо?
Стараюсь. Стараюсь ее сделать, но не упростить, а стараюсь ее сделать доступной для глухих. Поэтому я очень долго работаю над понятиями, над словами, которые мне нужно произносить, над стилистикой произношения, анализирую, как это вот произошло после той или иной проповеди. Но, с другой стороны, у меня есть еще и другая часть, это слышащие. Поэтому у нас есть определенная договоренность даже с ортопереводчиком, потому что у меня могут проявляться какие-то вот понятия, которые нужны для слышащих.
Прорываться.
Да, поэтому мы иногда используем такой метод, когда переводчик переводит для глухих и с учетом особенностей глухих.
То есть корректирует ваши слова, получается.
Да, он, получается, корректирует, и тогда мы пытаемся вот вдвоем до двух различных культур, миров донести вот одну и ту же мысль. Угу. Поэтому мы работаем очень тесно с переводчиком.
И все-таки последний вопрос будет сейчас. Если вы готовите проповедь для слышащих людей, сколько времени она занимает? Для слышащих, только для них?
Ну, я уже проповедую очень давно, поэтому по-разному бывает. Бывает, неделю занимает, бывает день. Бывает 20 минут.
Хорошо. И тогда, если это для глухих, вернее, и тоже для глухих, то сколько времени она занимает?
Для глухих, но я не скажу, что вот я специально готовлю для глухих, да, я готовлю для церкви, в которой есть и глухие тоже. Поэтому все равно мне какие-то слова нужно будет продумать. То есть, если встречаются какие-то абстрактные понятия, мне нужно будет дополнительно подумать над синонимами, над заменой. Вот, поэтому, конечно, это требует дополнительного времени. Вот, поэтому...
Может быть, просто стоит делать проповедь для детей, и тогда она будет понятна и глухим, и слышащим?
Глухим будет понятно, слышащим будет сложно воспринимать, потому что это будет слишком простой уровень. Слышащие тоже не должны думать, что вот ради глухих тут все упрощается, и они тогда начнут уходить из церкви, потому что им нужна соответствующая пища.
Спасибо, Алексей Дадочкин. Друзья, мы вас поздравляем еще раз с Новым годом. Я напомню, что у вас 2 января, а у нас-то еще декабрь, поэтому мы желаем вам всего самого лучшего в наступившем Новом году. Благословений и до встречи в эфире.
До свидания, до встречи в эфире.